Глава 30. Пристроившись в темном углу турнирного двора, исповедник Врит внимательно изучал сияющую фигуру будущего короля Холлендии и пытался подавить свое беспокойство. Размышляя над дилеммой, он машинально поглаживал свои длинные серебристо-белые косички, обернутые вокруг шеи и завязанные под подбородком. Косички эти обозначали его статус святого исповедника, равно как и его серая мантия и татуировка в виде черной повязки на глазах. Правда, не то чтобы кто-то обращал на него хоть какое-то внимание. На другом конце двора бушевало шумное празднество. Из пирамиды откупоренных бочонков рекой лился эль. Барды горланили песни о древних битвах и доблестных войнах. Весело отплясывали министрели и шуты, столь же пьяные, как и сотни королевских легионеров, предающихся кутежу среди множества костров. Все они собрались здесь, чтобы отпраздновать успешный штурм северного побережья Клаша. И в центре всего этого ликования стоял предмет их обожания. Молодой человек, возглавивший эту атаку, свою первую боевую вылазку после окончания легионария. Принц Миккейн все еще был облачен в полные боевые доспехи. В их блеске отражалось пламя костров и факелов, превращая холлендийский герб на его нагрудном панцире в огненное зарево. Такой же фамильный знак массифов, солнце и корона, был выгравирован и на серебряной маске, закрывавшей половину его лица. Он представлял собой внушительную фигуру и явно сознавал это. Миккейн стоял среди бойцов Верлианской гвардии, самых отборных воинов легиона, закаленных во многих боях, лица которых полностью покрывали татуировки малинового цвета, как для обозначения их высокого статуса, так и для того, чтобы вселять страх во врага. Хотя 9 человек, стоявших ближе всего к Миккейну, были его личной охраной, бойцами особого элитного подразделения, именуемого Сребростражей. Эти добавили на свои малиновые лица еще и черные татуировки в виде символа массифов, подражая принцу и отдавая ему дань уважения. Главным среди Сребростражей был гороподобный капитан Торин, который прошлым летом спас Миккейна после полученного тем жестокого удара секиры по лицу. Несмотря на все усилия целителей королевства, Миккейн так и остался изуродованным, с отвратительными шрамами, ныне скрытыми за сияющей маской. Врит знал, что эта маска выражала сам дух принца. Миккейн вроде ликовал вместе с окружающими, демонстрируя всем свою легкую улыбку, но это веселье так и не коснулось глаз молодого человека. Принц был все еще полон горечи, чего вполне приходилось ожидать. Но и не только. Оставалась еще и постоянно сгущающаяся в нем тьма, словно некий яд просочился в него из этой раны, продолжая распространяться. Это была злобная смесь ярости, гордости и честолюбия. У Миккейна больше не хватало терпения выслушивать ни наставления, ни советы. Исповедник знал, что принц так и не обретет покоя, пока не умрет его брат-близнец, а может, даже и тогда. И все же отнюдь недушевный настрой принца беспокоил Врита. Тот удар секиры не только оставил шрам на теле молодого человека, но и обрубил узы, до тех пор надежно связывавшие их обоих. На протяжении всей жизни принца Врит готовил Миккейна к тому, чтобы тот стал королем, которым он мог бы управлять по своему собственному разумению, которым мог бы владеть как мечом. Но теперь исповедник потерял свою власть над принцем. Миккейн почти не разговаривал с ним, полностью игнорируя его даже здесь. Все эти усилия были сведены на нет одним единственным ударом. И все же Врит лелеял одну надежду. Он проследил за тем, как Миккейн склоняется к Торину и указывает тому на ворота, ведущие с турнирного двора. Принц, должно быть, уже устал изображать ликование и с нетерпением ждал предстоящего путешествия. Утром ему предстояло отправиться на холмистые равнины Тучноземья, где семья его жены Миелы, дом Каркаса, держала обширное хозяйство. Супруга принца по-прежнему проживала там, находясь под усиленной охраной. Миккейну не терпелось добраться туда. Не столько для того, чтобы уложить свою любимую жену в постель, сколько чтобы навестить своих детей-близнецов, мальчика и девочку, родившихся 3 недели назад. Малыши с криками выскочили из материнской утробы всего через 7 месяцев после того, как принц и леди Миелла поженились. Мало кто знал об этом событии, которое держалось в секрете, чтобы скрыть тот факт, что зачаты были эти детишки задолго до венценосной свадьбы. Никто не хотел пойти на риск запятнать их родословную слухами о рождении вне брака. О появлении близнецов на свет должны были объявить лишь через месяц на фоне историй о ранних родах. И все же, будь на то воля Микейна, он уже давно возвестил бы об этом. И как раз это и давало Вриту надежду. Принц души не чаял в своих крошечных отпрысках. Он буквально светился в их присутствии, счастливой и полной жизни. Исповедник надеялся, что эти двое младенцев могут стать противоядием от разъедающего принца яда. С их рождением у Микейна появилось будущее, которое требовалось защищать. Врит молился, чтобы в результате принц обзавелся более уравновешенным характером, таким, который я смогу опять лепить, как глину. Еще раз поразмыслив, как лучше всего поступить, Врит дождался, пока Микейн не направится к выходу, окруженный плотным кольцом своих стребростражей. И как только они ушли, потерял всякий интерес к празднеству и растворился в темноте. Осталось еще кое-чем озаботиться напоследок. Наконец, оказавшись в самых недрах запутанного лабиринта переходов, упрятанного под цитаделью исповедников, Врит остановился перед большими дверями из черного дерева и немного постоял перед ними. Все еще взвинченному своими недавними размышлениями, ему требовалось взять себя в руки и сосредоточиться, прежде чем войти в эти священные пределы, самое сердце ордена Ифлиленов, и предстать перед тайной, погребенной глубоко под землей на протяжении вот уже 7 столетий. Прикрыв глаза, он дотронулся до широкой кожаной перевязи с железными заклепками и кармашками, перетягивающей его серую мантию наискосок, символу высшего прозрения. Вознаграждались таким символом ученые-мужи, преуспевшие как в алхимии, так и в религиозных науках. У большинства его собратьев в подобных кармашках хранились лишь всякие безобидные амулеты и сентиментальные реликвии, напоминающие о долгом пути к священному званию исповедника. Но только не у Врита. Кончики его пальцев читали символы, выжженные на коже. В каждом кармашке хранились запретные талисманы и знаки черной алхимии. Исповедник носил с собой истолченные в порошок кости древних животных, которые больше не бродили под отцом сверху, однако их прах по-прежнему оставался пропитан смертельными болезнями. В других кармашках хранились флаконы с могущественными эликсирами, добытыми из суровых обитателей ледяных пустынь далеко на западе. Были еще пузырьки с ядами, извлеченными у зверей, ютящихся в норах выжженной пустоши далеко на востоке. Но самыми ценными были свитки с древними текстами, чернила на которых выцвели настолько, что стали почти неразличимыми. Однако эти тексты напоминали о забытой алхимии древних, о черных знаниях, утерянных еще до того, как была записана история этого мира. Вриту было мало дела до того, что творилось здесь и сейчас. Он воспринимал это лишь как средство достижения своих целей. Исповедник чувствовал, что их мир является лишь тенью другого, наполненного безграничным могуществом, и намеревался завладеть этим могуществом и сам. Никакие знания не были для него запретными. Чтобы добыть их, он был готов пойти на любую жестокость. Особенно сейчас. Венец переживал поворотный момент, полный предзнаменований и угрозы войны. В глубине души Врит знал, что как никогда близок к тому, чтобы проникнуть сквозь завесу, скрывающую этот древний источник силы. Вот почему ему требовалось это королевство и принц, которого он мог бы подчинить своей воле. В остальном же Холлендия его ничуть и не волновала, и верность ей он не хранил. Это было всего лишь еще одно царство, которому предстояло быть стертым в порошок. В юности Врит объездил большую часть Венца. Рожденный рабом в доминионе Кджоа, он изрядно поболтался по всяким королевствам и империям, пока, наконец, не оказался на островах Тау, на противоположном конце Венца, где и получил образование. Его юность была отмечена жестокостью, издевательствами и унижениями. Даже сейчас, по прошествии долгого времени, многого добившись в жизни, Врит по-прежнему не забывал былые унижения и боль своих юных лет, когда он, беззащитный, полностью зависел от чужой воли. Эти воспоминания разжигали у него в груди холодный огонь честолюбия, стремление впредь никогда не оказаться ни у кого под пятой. Ради этой цели Врит искал силы, скрытые в древних знаниях, полной решимости любой ценой достичь такого могущества, каким не обладал ни один монарх. Преследуя эту цель, он вознес молитву темному богу Ифлиленов, владыке Дрейко, взывая к его божественной помощи. 63 года назад Врит преклонил колено и присоединился к этому ордену, который многие считали богохульным и еретическим, но эта непримиримая клика давала ему лучший шанс реализовать свои амбиции. и теперь я возглавляю его». Открыв глаза, он благоговейно прикоснулся к символу владыки Дрейка, начертанному на двери из черного дерева, свернувшемуся кольцами аспиду, увенчанному шипами. Теперь уже куда более решительно настроенный, Врит распахнул двери, но едва успел переступить порог, как его сразу же встретил пронзительный крик. Долговязый молодой послушник Феник суматошно суетился над бьющейся в агонии худощавой фигуркой маленького мальчика, опутанной замысловатым переплетением медных трубок и стеклянных сосудов. Грудная клетка обнаженного ребенка была рассечена, открывая бьющееся сердце и судорожно вздымающиеся легкие. Из центра зала донесся грубый голос исповедника Кереса.
«Врит, не посмотришь, что там стряслось?»
Врит поспешил в святилище, куполообразное помещение, высеченное из черного обсидиана. Феник, который всеми силами старался удержать ребенка на месте, явно паниковал.
«Я не знаю, что пошло не так. Мальчишка вдруг очнулся и выдернул трубки изо рта».
Подойдя вплотную, Врит молча выхватил из-за пояса кинжал и перерезал ребенку горло, оборвав жалобные крики. Покончив с этим делом, он отступил на шаг и хмуро посмотрел на Феника.
«У тебя есть другая кровожитница взамен этой?»
«Да-да», —
послушник махнул рукой в сторону двери.
«Девочка 9 лет».
Врит схватил Феника за плечо.
«Передохни немного. Займись подготовкой девочки, а я позову кого-нибудь, чтобы забрали этого мальчишку. Надобна практика, чтобы правильно уложить кровожитницу. Ты еще научишься?»
Феник поклонился, колеблясь между облегчением и ужасом.
«Да, исповедник Врит, спасибо тебе».
Когда послушник убежал, Врит подошел к мальчику и нежно закрыл ладонью его остекленевшие глаза, безмолвно прося прощения за то, что впустую потратил его жизнь. Еще 3 кровожитницы, расположенные в других противоположных точках зала, продолжали свою работу уже без мальчика. 3 маленьких детей, точно так же опутанных медными трубками, тоже с полностью вскрытыми грудными клетками. Мехи ритмично раздували их маленькие легкие. Их крошечные сердца закачивали жизнь в огромную машину в центре обсидиановой пещеры. Врит немного помедлил, чтобы еще раз изучить раскинувшееся перед ним чудо. В просторном помещении расположилась замысловатая паутина из медных трубок и выдутых из стекла сосудов, в которых бурлили и пенились сокровенные алхимикалии. Паутина эта простиралась от сводчатого потолка до самого пола. Огромное устройство пыхтело, колотилось и испускало пар, подобно живому зверю.
«Иди-ка, глянь на это!» — возвал Керес откуда-то из самого сердца машины.
Обеспокоенный Врит наклонился и стал пробираться сквозь сверкающую медную паутину к ее центру, туда, где скрывался невероятной важности талисман, подсоединенный к кровожитницам и питаемый их энергией. На первый взгляд это был самый обычный бронзовый бюст мужчины с курчавой бородой. Но на самом деле это было нечто гораздо большее. Бронзовая кожа так и бурлила протекающей внутри энергией. Тончайшие завитки и пряди волос развивались, словно подхваченные невидимым ветром. Фиолетово-синие и хрустальные глаза тускло сияли, не замечая ничего вокруг. Артефакт был обнаружен еще 2 тысячелетия назад, но на протяжении веков никто толком не знал, что с ним делать, хотя все восхищались его красотой и тонкой работой. Бюст изучали, затем о нем забывали, пока он, наконец, не добрался до Азантии. Со временем сведения, почерпнутые из древних фолиантов, позволили получить некоторое представление об истинной сущности этого бронзового чуда, о том, как его можно воскресить, если правильно подпитать жизненными силами. И тем не менее, ифлеленам потребовались столетия, чтобы пробудить талисман ото сна и получить от него хоть что-то. С тех пор, как голова ожила, она пыталась заговорить лишь 4 раза. Все ее изречения были совершенно загадочными, произнесенными шепотом и на никому непонятном языке. Эти 4 послания, записанные в самых священных книгах ифлеленов, по-прежнему ждали своей разгадки. При дальнейшем изучении орден также обнаружил, что священный талисман испускает странные эманации, мало чем отличающиеся от обуздывающего напева, как будто он безостановочно взывал к окружающему миру. Для того, чтобы отслеживать их, артефакт окружили бронзовыми кольцами на одной оси, образующими сложную сферу, подобную механической модели для изучения звезд. Вдоль колец разместили 2 сотни магнитных полосок, подвешенных в заполненных маслом хрустальных сферах, ставших чем-то вроде крошечных флюгеров. Затем прошлым летом был обнаружен еще один артефакт, не просто бюст, а целая бронзовая фигура, которую тоже удалось оживить. Но прежде чем они смогли окончательно завладеть ею, это сокровище было украдено. Руки Врита сжались в кулаки в самый последний момент. И все же он отказывался сдаваться, вот потому-то и спустился сюда. Керис поманил его в сторону, туда, где паутина украшала недавнее дополнение, к которому отводилась часть энергии, подпитывающей аппарат. «Происходит что-то странное. Засветка вдруг остановилась, и за весь день так и не сдвинулось с места. Покажи мне!» — Керис освободил место для Врита. Этот исповедник в такой же серой мантии и с такой же татуировкой в виде черной повязки на глазах был на добрых 20 лет моложе его, но от воздействия вредных веществ кожа у него давным-давно сморщилась, а голова напрочь лишилась волос, не позволяя отрастить косички, как у большинства членов их ордена. Многие избегали его, но Врит ценил его острый ум. Керис указал на небольшой пьедестал высотой по пояс. «Глянь, и сам все увидишь». На поверхности пьедестала покоился идеальных пропорций хрустальный куб, пронизанный медными прожилками, в сердцевине которого пульсировала золотистая жидкость. От огромного аппарата, окружавшего их, к кубу тянулись трубки и провода. Этот артефакт был обнаружен там же, где спала бронзовая женщина, глубоко в меловых шахтах. Еще один представитель их клики, Скерен, истинный гений алхимии, пришел к убеждению, что куб функционирует как крошечная быстропламенная горелка, хотя и обладает поистине безграничной мощью. И на основе его сконструировал следящее устройство, способное улавливать эманации украденной бронзовой женщины на огромном расстоянии. Увы, но даже гению требуется время. Прямо над кубом, в гнезде из проводов, идущих вниз к пульсирующему артефакту, висела хрустальная сфера, разделенная по вертикали на две равные половины. Одна в лазурных и другая в розовато-малиновых тонах, которые символизировали противоположные полушария Урта. Зеленая полоска между ними изображала венец. Кирис указал на желтую точку, мягко светящуюся где-то в самой глубине студеных пустошей, которая отмечала источник эманации бронзовой женщины. Иногда она сияла ярче, иногда была едва различима. Нынешним утром эта точка вспыхнула так сильно, что хрусталь вокруг нее даже не выдержал, покрывшись паутиной тонких трещин. Как раз это и беспокоило Врита весь день. Он опасался, что следящее устройство могло быть повреждено. Врит еще ближе подался к нему, отметив, что свечение слегка сместилось с того места, где треснула сфера, хотя и совсем не намного.
«И она остановилась?» — спросил он. «Так и не двинулась с места?» — Кирис кивнул.
«Пока что нет». Врит нахмурился, пытаясь понять, что произошло, и все же увидел открывшуюся возможность.
«Это может быть нам только на руку!»
Потянувшись к сфере, он провел кончиком пальца по другой светящейся точке красноватого оттенка. Она тоже располагалась в пустошах, только дальше к востоку, и обозначала флотилию кораблей, три быстроходника и одну тяжелую боевую баржу, которую Врит отправил туда надо льдом. Баржей командовал Скерен, предварительно оснастив ее прибором, постоянно излучающим один и тот же сигнал, который Врит мог отследить отсюда в виде красноватой засветки. А еще Скерен постоянно держал при себе небольшую, размером с кулак, сферу из магнетитов, чтобы более точно отслеживать местонахождение бронзовой женщины, хотя радиус действия этого приспособления был довольно ограничен. Несколько месяцев назад, когда Скерен впервые испытал следящее устройство, оно быстро обнаружило сигнал в пустошах. В тот момент подобное местоположение отметки на сфере не имело никакого смысла. Даже сам изобретатель подумал, что мог ошибиться в расчетах. Но после многочисленных допросов низкорожденных вдоль всей восточной границы Венца стало ясно, девушка по имени Никс вместе со своими союзниками и бронзовой женщиной действительно отправились в пустоши. Однако ни золото, ни пытки не помогли раскрыть, почему они выбрали подобное направление. Исповедникам оставалось лишь теряться в догадках. Дело осложнялось еще и тем, что противник опережал их на месяц. Тем не менее, под рукой у Врита имелись ресурсы всего королевства. Несколько кораблей быстро приспособили для полета надо льдом и заправили большим количеством топлива. Оставалось уповать лишь на то, что получится сократить расстояние, отделяющее их от беглецов. Врит уставился на желтую засветку на сфере. «Это может оказаться нашим лучшим шансом добраться до них», — с надеждой прошептал он. Исповедник жалел, что у него нет способа связаться с флотилией и поделиться этими знаниями. Перед вылетом Скерин успел изобрести один хитроумный метод передачи сообщений, но тот был лишь односторонним. Прерывая сигнал своего излучающего устройства, он мог заставить светящуюся точку на сфере в цитадели исповедников мигать в соответствии с заранее обусловленным кодом, который оставалось лишь расшифровать. Скерин уже отправил первые сообщения, но они не содержали абсолютно никаких новых или полезных сведений. В основном это были обычные отчеты о местонахождении флотилии. Однако теперь Врит уставился на две точки, неумолимо приближающиеся друг к другу. «Я должен быть там». Изначально он рассматривал возможность самому возглавить флотилию, но Скерин уже проявил себя настоящим знатоком по отслеживанию вражеского сигнала. И в случае каких-либо сбоев, наверняка гораздо лучше него управился бы с любыми проблемами. К тому же Врит был нужен здесь, в Халенте. Поскольку война была неизбежна, ему требовалось находиться поблизости. И в довершение всего оставалась еще и проблема принца Канта. Брата-близнецами Кейна явно не просто так вдруг забросило в Южный Клаш. Наверняка затевается еще какой-то заговор. И все же Врит не мог отвести взгляд от хрустальной сферы. Он сердито уставился на светящуюся точку в студенных пустошах. Один вопрос занимал его мысли превыше всего. Что же там сейчас происходит?